не так много времени, как он считал. А он еще ведь и шагу не сделал по пути своего большого замысла. Он и по сегодня, вот четвертый год, не отомстил за киевский еврейский погром октября 5-го года, от которого дал себя увести, в 18 полных лет увести, по сути, бежал. И, как ища опоры и оправдания, он в ту зиму в Париже без надобности нарушил свою глубочайшую конспирацию, высказал редактору-анархиста свою непокинутую, вынашиваемую и даже все более определенную идею центрального террора. Наша задача — устранять врагов свободы, внести смуту и страх в правящие сферы, довести их до сознания невозможности сохранять самодержавный строй. Да, но для этого надо убивать не губернаторов, не адмиралов, не командующих войсками. Убить надо или самого Николая II, или Столыпина. А слова, высказанные нами вслух, и с которыми люди связали нас уже как объективный факт, обратно входят в наши убеждения, укрепляя их. И теоретически легко рассчитать, что именно так повернуть течение огромной страны может только центральный террор, конечно же, не губернский. А в Столыпине и издали было видно, собралась вся неожиданная сила государства, о которой 2 года назад нельзя было и предположить, что она возродится. И властный руководитель этой дикой реакции именно Столыпин, самый опасный и вредный человек в России, о нем много и недоброжелательно говорилось в круге отца. Кто сломал хребет революции, если не Столыпин? Режиму внезапно повезло на талантливого человека. Он неизгладимо меняет Россию, но не в европейском направлении. Это видимость. Он оздоравливает средневековый самодержавный хребет, чтоб ему стоять и стоять. И никакое подлинное освободительное движение не сможет разлиться. Умен, силен, настойчив, тверд на своем, так он и есть несомненная мишень для террора. Как будто Столыпин не предпринимал никаких мер против евреев, но он создавал общую депрессивную обстановку. Именно со столыпинского времени и с его 3-й законопослушной думы евреев стало охватывать настроение уныния и отчаяния, что в России невозможно добиться нормального человеческого существования. Столыпин ничего не сделал прямо против евреев и даже провел некоторые помягчения, но все это не от сердца. Врага евреев надо уметь рассмотреть глубже, чем на поверхности. Он слишком назойливо, открыто, вызывающе выставляет русские национальные интересы, русское представительство в Думе, русское государство. Он строит не всеобщую свободную страну, но национальную монархию. Так еврейское будущее в России зависит не от дружественной воли, столыпинское развитие не обещает рассвета евреям. Багров мог идти в революцию или не идти, пребывать у максималистов или анархистов, коммунистов, или вовсе ни у кого, как угодно менять партийные убеждения и сам меняться, но одно было ему несомненно, невероятно талантливому народу должны быть добыты в этой стране все полные возможности развития нестесняемого. Однако само жизненное сопротивление не дает нам успевать за нашими замыслами. Подходит и время кончать университет ради российского диплома. Может быть, это и лучше, как можно меньше встречаться с уцелевшими анархистами, остужать прежние связи, а куляпки всегда можно наворотить любую пустую ерунду. Если кто посторонний, но развитой, спрашивал о политике, Багров отвечал, перестало интересовать. Зато часто видели его безукоризненного светского юношу в клубах коммерческом, домовладельческом, охотничьим, за карточными столами. Но все это мало радует 22-летнего. Он заключает, что, в конце концов, жизнь — это унылая обязанность съесть бесчисленный ряд котлет и только. А глубже всего, вероятно, его разочарование от того, что он не встречает женской любви. Этим веет и его портрет Чистюли с растопыренными губами. А в разговорах и письмах он роняет о личных неприятностях, которые доводят его до бешенства, не утихают подозрения против него. И, как всегда, в таком положении, более всего опостылевшим, кажется нам само место. Вот Киев, который, однако, нельзя покинуть из-за цепи экзаменов. Затем и эта неуютная страна, затем и своя безудачная жизнь. Лучше бы всего прокатиться опять за границу, на ривьеру, но связанные руки, экзамены, экзамены. Наконец, в январе 1910-го он оканчивает университет бесполезным членом адвокатского сословия. Как еврей, он не может стать сразу присяжным поверенным. Отец предлагает ему крупную сумму открыть коммерческое дело, он отказывается. Но канцелярия губернатора дает подтверждение о его политической благонадежности, и Багров приписывается помощником киевского присяжного поверенного Гольденвейзера, друга отца. Однако работа не нравится ему. И хочется поскорее куда-нибудь уехать из Киева. Гнетут подозрения революционных товарищей. И Куляпка тоже советует ему уехать. Но куда? Где в этой унылой стране можно приткнуться? Не в какой-нибудь губернской дыре европейской России, так и слепленной из болот и невежества. Разве вот в интеллектуальном, свободолюбивым, ссыльным Иркутске. Теперь с университетским дипломом он имел повсеместное право жительства, чего прежде не было, ибо принципиально он, как и отец, не хотел креститься для получения льгот, и в документах по-прежнему стояло «Мортко». Да еще ж одни оковы. Воинская повинность. Даже окончившие университеты еще должны отслужить в их армии. К счастью, вот и бумажку освобождения. Уж чисто ли от врача или опять отцовской помощью? Этот юноша не может служить в армии по глазам. Он не способен прицелиться и выстрелить. В последние его университетские месяцы прогремел из Петербурга взрыв на Астраханской и открыл посмертно еще одного двойника Петрова Воскресенского. Так сколько ж нас таких? Каждый открывался публичности при вспышке своей гибели и на разной протяженности их головоломного пути, в разных позах скрюченного или поднебесного вызова могла осветить их эта последняя вспышка. Вся история Петрова Воскресенского так и не открылась полностью. Насколько можно было понять, Петров возвысил уровень изобретательности террора на ступень по сравнению с прежними боевиками. Он вел сложную, личную, одиночную игру между эсерами и охранкой, сам обмысливал ходы, сам разыгрывал их, стал необходим охранке и заводил невод взорвать сразу кучу крупнейших чинов полиции вместе с Курловым, заместителем министра, но по случайности взорвался только Карпов один. Пример Петрова был поучителен. Как не надо отдавать себя по глупому заданию подпольной банды. Не к такому готовил себя Багров. Он чувствовал в себе накопленное сосредоточение пойти на поединок с целым государством и ударить в центр его. Теперь, освобожденный и от университета, и от армии, теперь он кинулся из Киева, без сожаления, вон и, конечно, не в Иркутск, а в Петербург. Там будет все видней. Петербург — не центр свободомыслия, зато там положение адвоката-еврея благополучнее, чем в любом другом городе. Там жил и брат Лев, тоже помощник присяжного поверенного. По нынешним временам вся семья Багровых шла в адвокаты. Известный присяжный поверенный Кальманович по связям охотно взял к себе Багрова помощником. Правда, адвокатский прием не успел сложиться и заработка не дал, но по другим связям устроили Багрова еще и в общество по борьбе с фальсификацией продуктов питания. Стал Багров и в Петербурге завсегдатаем клубов. Он как будто был и облегчен порвать с киевским охранным отделением. Но и по запасливости просил Куляпку послать о нем рекомендации новому начальнику петербургского отделения фон Коттону, преемнику Карпова. Не сразу, но в июне он дал о себе знать и встретился с фон Коттоном в ресторане. Фон Коттон, потому лишь что так оплошно погиб его предшественник, был недоверчив, сдержан, да и умней Куляпки, да, кажется, и не понравился ему Багров. Но поручил новичку следить за петербургскими анархистами и предложил те же 150 рублей в месяц. На второй встрече Багров ответил, что анархистов в Петербурге нет. Ну, тогда за эсерами. Багров зачем-то опять как будто возобновлял эту игру, хотя и не знал ясной цели, и не имел намерения серьезно что-либо освещать, и не испытал той юмористической снисходительности, как Куляпки. Он как будто и стал сообщать нечто с очень слабой регулярностью. По скудости знаний у охранных отделений это даже могло походить на серьезное осведомление, а серьезного не было ничего. Не могли охранку обогатить такие сведения, что у заграничных эсеров взбудораженность против Бурцева? Зачем он сенсационно поспешил открыть партийную принадлежность Петрова? Самое большее — вот такой эпизод. Из Парижа с письмами от ЦК эсеров приехала какая-то случайная дама и должна была передать их или через Кальмановича. Небольшой вред Кальмановичу, но он стоит крепко. Или через Егора Лазарева в редакции на Невском. Но эсеры забыли про Троицу. По празднику все было закрыто на 3 дня. Все в отсутствии, пристраивать письма досталось Багрову, отчего он и мог показать их фон Коттону, а ничего определенного или слишком интересного не было в них, потому-то Багров их и показал, ведь он не служил. Он, пожалуй, и на фон Коттоне продолжал исследование охранного отделения, только теперь столичного. И впечатление было не намного уважительнее, чем о киевском. Вот и Петров тут управился хорошо. Петров отражался в двойных зеркалах, показывая Багрову его самого и какие возможности есть. Их было, конечно, больше, чем тот разглядел. Но и нелегко стягивалась жертвенная воля, расслабленная буржуазным существованием, как когда-то не собралась посидеть в Лукьяновке. И вдруг, внезапный случай. В том же июне Багров от своего общества по борьбе с фальсификацией пришел невзрачным агентом на городской водопровод по контролю очистных устройств. И вдруг лишь чуть оттесняя его без охраны, без предосторожности, в сопровождении инженеров в шагах в 10 прошел и даже останавливался Столыпин. Крупной фигурой, густым голосом, и как он твердо ступал, и как уверенно принимал решение, Столыпин еще усилял то впечатление крепости, несбиваемости, здоровья, какое улавливалось и через газеты, с дальних мест Всероссийского амфитеатра. Да, сила и всегда была несомненна, раз один человек мог вывести такую страну из такого положения эманацией. За десяток шагов так и потянуло на Багрова этой силой, победной и враждебной. А Браунинга, не было в кармане. Оставлена та привычка. Да если бы был, не было решимости. Вот так сразу и... Теоретически все было давно обосновано и ясно, но вот так сразу и... Эта встреча обнажила Багрову его бессилие и погрузила в мрачность. Если можно было рассчитывать на невероятность, так вот она произошла и миновала, и второй уже не ждать. Ни к чему не приблизил его Петербург.